«Это еще что за вольности?» — удивился Захаров и глянул на привязанную к ноге трупа табличку. «Марфа Сечкина, 16 лет». «А, помню. Самоотравление фосфорными спичками. Поступило вчера днем. Однако при обоих ушах было, отлично помню». «Куда ж у ней правая-то подевалась?» Коллежский советник достал из кармана пудреницу, молча раскрыл ее, сунул патологоанатому под нос. Тот взял ухо, не дрогнувшей рукой, приложил к вишневой дырке. «Оно?» «Это в каком же смысле?» «Хотелось бы узнать от вас». Фондорин приложил к лицу надушенный платок и, чувствуя подступающую дурноту, приказал: «Идемте, поговорим там». Вернулись в анатомический театр, который теперь, невзирая на разрезанный труп, показался Ирасту Петровичу почти уютным. «Три вопроса. Кто здесь был вчера вечером? Кому вы рассказывали про расследование и про мое в нем участие? Чей это почерк?» Коллежский советник положил перед Захаровым обертку от бандерори. Счел нужным добавить: «Я знаю, что писали не вы. Ваш почерк мне известен. Однако, надеюсь, вы понимаете, что означает сияк корреспонденция». Захаров побледнел, охота ерничать у него явно пропала. «Я жду ответа, Егор Вильямович. Вопросы повторить». Доктор помотал головой и покосился на Грумова, который с преувеличенным усердием тянул из зияющего живота что-то сизое. Захаров сглотнул, на жилистой шее дернулся кадык. «Вчера вечером за мной сюда заезжали товарищи по факультету. Отмечали годовщину одного памятного события. Их было человек 7-8. Выпили тут спирту по студенческой памяти. Про расследование, возможно, сболтнул, плохо помню. День был вчера тяжелый, устал. Вот и развезло быстро». Он замолчал. «Третий вопрос», — напомнил Фондорин. «Чей почерк? И не лгите, что не узнаете. Почерк характерный». «Лгать не приучен», — огрызнулся Захаров. «И почерк я узнал. Только я вам не доносчик, а бывший московский студент. Выясняйте сами, без меня». Ираст Петрович неприязненно сказал: «Вы не только бывший студент, но еще и нынешний судебный врач, давший присягу. Или вы запамятовали, о каком расследовании идет речь?» И совсем тихим, лишенным выражения голосом продолжил: «Я могу, конечно, устроить проверку почерка всех, кто с вами учился на факультете. Только на это уйдут недели. Ваша корпоративная честь при этом не пострадает, но я позабочусь о том, чтобы вас отдали под суд и лишили права состоять на государственной службе. Вы, Захаров, меня не первый год знаете. Я слов на ветер не бросаю». Захаров дернулся, трубка заерзала влево-вправо вдоль щели рта. «Увольте, господин коллежский советник. Не могу. Мне после руки никто не подаст. Я не то что на государственной службе. Вовсе по медицинской части работать не смогу. А лучше вот что». Желтый лоб эксперта собрался морщинами. «У нас сегодня продолжается гуляние. Договорились собраться в 7 у Бурылина. Он курса не окончил, как, впрочем, многие из нашей компании, но время от времени встречаемся. Я дела как раз завершил, остальное может Грумов докончить. Собрался умыться, переодеться и ехать. У меня тут квартира, казенная, при кладбищенской конторе. Очень удобно. Так вот, если угодно, могу вас к Бурылину с собой захватить. Не знаю, все ли вчерашние придут, но тот, кто вас интересует, там будет наверняка. В этом я уверен. Извините, но это все, что могу. Честь врача». Жалобные интонации патологоанатому с непривычки давались плохо. И Ираст Петрович сменил гнев на милость, не стал прижимать собеседника к стенке. Только головой покачал, удивляясь причудливой гуттаперчевой корпоративной этике. Указать на вероятного убийцу, если с ним вместе учился, нельзя, а привести в дом к бывшему соученику сыщика сколько угодно. «Вы усложняете мне задачу, но ладно. Пусть будет так, уже 9-й час. Переодевайтесь и едем.